Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Мы благодарны тебе за твои способности и за возможности твоего духа, действующего в каждом из нас могущественно. Спасибо тебе за те способности, за те возможности, которые помогают каждому из нас сверхъестественно исполнять волю твою, да будет она исполнена. Во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, мы верим и принимаем, что Духом Твоим Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Отец, мы принимаем, что наш дух, душа и тело исполнит волю Твою, исполнит приготовленное Тобой, утвержденное Тобой для каждого из нас лично, еще прежде создания мира. Спасибо Тебе, Отец, за Твой путь, за путь жизни, который Ты приготовил для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за небесное обеспечение исполнения Твоей воли, господства Иисуса. Спасибо Тебе за Дух Господень. Спасибо Тебе за Слово Твое, за драгоценное обетование, за все, что Ты даровал каждому из нас лично, чтобы воля Твоя была исполнена на земле, как и на небе. Мы принимаем это как дар во имя Иисуса. И просим Тебя, помажь духом премудрости, духом откровения ум каждого слушающего. И помоги им сверхъестественно. И понять и принять то, что прямо сейчас духом Твоим Ты будешь открывать. Во имя Иисуса. Аминь. И вначале я хочу сказать вам то, что Дух Святой сказал на одном из служений, которое мы проводили в Карпатах. Вот как это звучит. Вы живете только тогда, когда Бог живет через вас. Пока Он есть в вашем духе, но не живет, вы не живете, а существуете. Я верю, что то, что Дух Божий сказал, оно действительно имеет как причину, так и необходимость. Рождение свыше гарантировало каждому из нас Божье присутствие. Божье присутствие имеет место в нашем духе. И само Божье присутствие не только обозначает нашу принадлежность, дети, но и является обеспечением Его воли, причем независимо от того, в какое время, в какой стране вы живете и кто вы есть. То есть Дух Божий в вас не для того, чтобы вы знали это и в какой-то степени, помня это, радовались этому, танцевали для этого, благодарили за это. Это важно. Но Дух Божий в вас, чтобы вы даже в этой среде, которая не является волей Божией, даже все, что в этом мире, которое тоже в большинстве не является волей Божией, могли жить так, как будто что касается вас, греха и не существовало. Даже при том, что определенная группа людей молится молитвой «Отче наш, да будет воля Твоя на земле, как на небе», они, в общем-то, никогда и не вникали, о чем они молятся. Когда наступил день Пятидесятницы, и Дух Божий заполнил атмосферу земли, даже после этих событий люди продолжают молиться, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Но в большинстве случаев говорят, да будет воля Твоя на земле, как на небе, они, в общем-то, ее и не ожидают на земле, как на небе. Ну, во-первых, само представление, какая она на небе, у них как такового нет, потому что для этого достаточно почитать книгу Откровения, и, в общем-то, уже будет понятно, что по сути дела или о чем они молятся. Но они этого пока не делают. Поэтому чаще всего само представление «да будет воля твоя на земле, как на небе» в большей степени связано с какими-то дисциплинарными вопросами, чем на самом деле проявлением живого Бога. Сегодняшнее слово или тема, она называется «Дайте возможность Богу жить через вас». То есть фактически это своего рода, знаете, как Бог взывает к тем, в ком он находится. Дайте мне жить через вас. Я хочу вам также привести такой пример, Вы наверняка с этим сталкивались и замечали, что там, где растут тополя и есть рядышком асфальт, асфальт потрескался. Ну, это связано с теми корнями, конечно, которые отходят от тополя. Но есть участки, где вы замечали, что появляется горбик, трескается асфальт, потом спустя какое-то время появляются листики, появляется побег. То есть к чему я вас подвожу? Я вас подвожу к тому, что где есть что-то живое, там начинается движение. И даже асфальт не может выступать в роли преграды той жизни, которая находится под ним. Писание говорит и открывает нам, что Бог есть жизнь. Скажите, возможно ли Бога спрятать? Возможно ли Бога закрыть? Не, если подойти со стороны Бога, то невозможно. Если подойти со стороны нашего выбора, то возможно. У нас есть с вами стих. Я прочитаю вам. Это стих, который мы часто используем в определенных ситуациях, разбирая, что Бог в нас. Это сказано Духом Святым через апостола Павла и записано во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 16 стиха, читаем. «Вы – храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, слушайте внимательно, и буду ходить или жить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Давайте здесь сразу для себя обозначим. Бог говорит, что Он хочет жить через нас. Он хочет жить в нас. Он хочет жить через нас. И когда я давал этот материал, знаете, внутри меня и шел такой диалог, который я в большей степени озвучивал. Сразу возникал вопрос, почему Бог хочет жить через нас? Почему Бог стремится к тому, чтобы жить через нас? И Дух Божий четко показал, потому что только тогда, когда Он живет, мы живем. Пока Он есть в нас, но не живет, даже рожденные свыше существуют. То есть слово «жизнь» в контексте Писания не имеет такого определения, которое, в общем-то, в большей степени знакомо нерожденным свыше. То есть жизнь – это пребывание на земле, это определенные действия, определенное. В общем-то, в большей степени связано с пребыванием на земле, какими-то действиями, которые там совершаются. Согласно же Писанию, жизнь – это личность. То есть жизнь – это не пребывание человека на земле. Это проявление Бога через человека. Это уже говорит о том, что говорить о жизни вне проявления Бога, ну, неправильно или не совсем корректно по отношению к самому Богу. То есть, если я говорю слово «жизнь», то я должен ставить тире «Бог» или тире «проявление Бога» или тире «явление Бога». А могу сказать так, явление Бога – это жизнь. То есть, когда Бог сказал «вселюсь в них и буду ходить в них», Он буквально обозначил «я хочу через них жить». Вопрос, будет ли Он навязывать себя? Ну, конечно, нет. Будет ли Бог заставлять нас давать Ему свободу жить? Снова-таки нет. Поэтому мы знаем такой стих из Писания, что какую мерою мерите, мерите кого? Бог не мерою вообще дает Духа. Следовательно, само проявление жизни в окружении каждого из нас определяется даже уже не самим Богом, а определяется тем, насколько вы позволяете Ему жить через вас. Бог не лишает нас права выбора. Писание говорит, что какую меру мы меряем, в общем-то, его проявление. Такое оно, в общем-то, и проявляется. Вы скажете, брат Олег, ну я очень хочу, чтобы Бог через меня жил и являл себя. Сегодня я поделюсь с вами определенной мудростью, как в первую очередь для рожденных свыше, для рожденных, снять ограничения с Бога и дать ему возможность жить. Это в целом будет давать ему возможность проявляться и нести в себе то, что несет в себе жизнь. Мы знаем с вами из, даже из простой мудрости, я имею в виду мудрости, которая логична сама по себе, что если что-то не растет живое, то оно либо больное, либо умирает. То есть как бы мы понимаем, что жизнь, она несет в себе движение и несет в себе плод. То есть мы, когда смотрим на искусственные цветы, у нас нет никаких планов на них. И мы не хотим их никуда садить. Потому что в нашем уме искусственные цветы в большей степени связаны либо с какой-то икебаной, которую мы ставим, где солнца нет, и поливать ничего не надо, либо с кладбищем. То есть ни у кого даже в мыслях нету поставить искусственные цветы на видном месте. Вот просто нет. Потому что оно не радует глаз. Да, у меня на даче стоят искусственные цветы на столе, на котором мы кушаем. Они декоративные, они маленькие, аккуратненькие. И я спокоен за них. Почему? Их поливать не надо. Света они не требуют. Они не вянут. У меня нету к ним требований. Но послушайте, я не сижу и не смотрю на них. Я иду смотреть на живые цветы. Потому что только жизнь для нашей души является чем-то, что обращает на себя взор. Все искусственно не обращает на себя взор. Оно может нравиться, но оно не влечет. Потому что на нем нет славы. Живое оно влечет в себе. Живое оно погружает в себя. Потому люди ищут такие места, где не ступала бы нога человека. Почему их тянет туда? Почему нас тянет в такие места? Проводя божественные встречи, Дух Божий вложил именно проводить их в горах. Почему? Потому что там есть вот этот контакт души с чем-то, что несет в себе славу. Да, возможно, оно не такое, как оно было когда-то. Возможно, это сейчас, как бы, знаете, так, остатки. Но тем не менее, оно имеет все равно свой контакт. Я сейчас говорю вам про Бога, находящегося в вас. Еще раз отмечу, как сказал Дух Божий, что когда Бог живет, и вы живете. Но если Он просто находится в вас, и Он не живет, то даже рожденный свыше просто существует. Как не печально признавать, немало рожденных свыше находятся вот в этом состоянии существования. Они любят Бога, они прославляют Бога, они молятся, они читают Библию, они стараются со своей стороны, в общем-то, делать все то, что, как они считают, важно делать. Но Бог при этом через них не живет. И основная причина даже не в том, что они ходят в какую-то церковь или живут в какой-то стране. Основная причина в том, что невежество, которое имеет место в их умах, оно делает, проделывает целенаправленную работу в отношении того, чтобы Бог через них не жил. Мы с вами уже говорили в одной из тем, которая называется «Нам небезызвестны его умыслы», что Люцифер, или Сатана, он же дьявол, не является творческой личностью. Не является самостоятельной, что касается людей, личностью. То есть его действия в жизни человека могут совершаться только непосредственно через самого человека или его прямом участии. То есть для того, чтобы в жизни рожденных свыше наложить ограничения на Бога или поместить его в какое-то пространство, где он не может что-либо делать, для этого сатана использует уста и действия уже рожденного свыше. Конечно, ну что значит использует? Это не значит, что он там вселяется в них, говорит через них. Нет. Он использует органы чувств, через которые оказывает определенное давление. Через это давление он побуждает человека что-то сказать и сделать, что наложит ограничение на свободу действия или жизни Бога через человека. Именно это и делает дух антихриста, или выступающий против Духа Господня, против жизни. Почему Бог так стремится через жить через нас? Потому что мы творение жизни. Для нас не жить – это умирать. Для нас не жить – – это умирать. Поэтому в Писании слово «смерть» трактуется как отделение духа человека от духа жизни. То есть в Писании не рассматривается смерть как погребение. Смерть в Писании рассматривается как отделение. Поэтому мы видим с вами в Писании, что когда дух Адама был отделен от духа жизни, что касается его тела, оно еще очень длительный период находилось на земле. Но возникает вопрос, жил ли Адам после того, как его дух был отделен от духа жизни? Нет. Писание рассматривает его как мертвого. Почему его Писание рассматривает как мертвого? Потому что Бог не жил через него. Послушайте, я вас потихонечку, маленькими шагами подвожу к очень важной мудрости. Даже при том, что в вашем духе есть жизнь, можно продолжать находиться в состоянии мертвого. Я не говорю, что вы мертвы, я не говорю, что все, кто слушает этот материал, мертвы. Ни в коем случае. Но я говорю о том, что можно быть исполненным источником жизни, но никогда не давать этому источнику возможности течь, изливаться и наполнять атмосферу и пространство, что касается человека. Но опять, как я хотел вам сказать, что не Бог накладывает ограничения, и даже не дьявол накладывает ограничения, потому что он не является творческой личностью. Он вообще не личность. Именно ваши уста и ваши поступки являются определяющими, насколько Бог проявляется в вашей жизни. Иисус в период своего земного служения, открывая Отца, желающего жить через свой народ, сказал такие слова. «Я пришел», это записано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Я пришел», ну откуда или от кого пришел Иисус? От Бога. «Я пришел от Бога для того, чтобы цель». Слышите, слово «чтобы» означает «цель». Это цель Бога через Сына Божьего. Для того, чтобы вы имели. Вообще слово «имели» в контексте Писания всегда означает действие. Чтобы вы не просто имели, знаете, у вас вот в кармане вы имеете. Пока вы имеете это в кармане, это не приносит плод. У вас есть знание о том, что вы это имеете, но оно не приносит плод. Поэтому слово «имели» в контексте Писания не относится к наличию, а относится к проявлению. Чтобы вы видели, чтобы вы переживали, чтобы вы вкушали жизнь. А вот здесь надо остановиться. Потому что слово «жизнь», которое использует Иисус, никогда нельзя рассматривать вне слова «Бог», вне слова «Дух Божий». И если бы кто-то мне когда-то это сказал, я имею в виду хотя бы годы 3-4 назад, потому что я, будучи еще совершающим, не, лучше, наверное, лет 8 назад, о, лучше 8 лет назад, мне сказали, потому что лет года 3-4 я уже где-то это видел. Вот если бы мне это сказали год, лет 8 назад, я бы никогда этот стих не читал в контексте слова «избытка», а читал в контексте слова «жизнь». Потому что Иисус здесь делает ударение не на избыток, а на жизнь. Он говорит, я принял жизнь. Я же, не имея должного наставления и, возможно, чьего-то мудрого участия, читал всегда в контексте слова «избытка». Поэтому, естественно, что мне несложно было придать какой-то желаемый смысл через слово «избытка». И я так именно и рассматриваю, как в большинстве случаев, особенно тех, кто были вокруг меня. Сейчас, конечно, я имею ясное, глубокое представление, что Иисус сделал ударение не на избыток, а на Бога, который может проявлять себя с избытком. Давайте еще раз вернемся и прочитаем эти слова. Иисус говорит, я пришел от Бога для того, чтобы вы имели Бога и имели Его с избытком, или имели Его столько, что это становилось бы очевидно во всем вашем окружении. С избытком. Или больше, чем вам лично было бы достаточно. То есть давайте еще раз для себя обозначим. Жизнь в отношении, что касается человека, это не его пребывание на земле. Это явление Бога через человека в его окружении. Потому жизнь – это плод духа жизни, а не просто пребывание на земле. Это очень важный момент. Еще раз отмечу желание Бога. Бог хочет, чтобы мы дали возможность Ему жить. Вы узнаете, как это делать. Это не так сложно, послушайте, это не так сложно на самом деле. Это не так сложно на самом деле. Следующее, что хочу отметить, что жизнь, о которой мы опять-таки говорим, как о личности, о Духе Божьем, это дар, который не будет врываться и не будет себя навязывать. Мы говорим, видите, о живой личности. Это должен быть выбор через послушание Духу жизни. Я знаю, что большинство рожденных свыше с удовольствием будут послушны Духу жизни. Но чаще всего сам подход к послушанию в большей степени связан с внутренними правилами. Послушайте, это не значит, что это не правило. Но нельзя внутренние правила заменить как даже общей и индивидуальной воле Божьей. Я не говорю, что все внутренние правила, я имею в виду в церквях, не соответствуют воле Божьей. Но внутренние правила в церквях, они могут быть связаны в какой-то степени с определенной личностью или кругом личности. При этом, Божье ожидание от вас в большей степени может быть такое, что оно не совсем будет в согласии с правилами этой группы людей. Опять я не говорю, что так всегда. Но я говорю о том, что если вы фокусируете свое внимание только на правила или свод правил, то фактически вы попадаете под влияние культа личности. Ваше послушание какой-то группе людей должно базироваться на послушании в первую очередь Господу. И все об этом знают, понимаете? Вот что удивительно. Все понимают, что послушание Господу является первичным. Именно оно должно лежать в основании послушанию кому-либо. И все действуют наоборот, требуют в первую очередь послушания человеку, а потом Господу. Хотя все знают, что это неправильно. Почему не требуют правильно? Потому что боятся, что а вдруг он не будет слушаться меня. Послушайте, если Бог будет вкладывать послушание этому человеку в отношении вас, то уже не ваш характер, не ваше поведение, даже не то, что вы говорите, будет определять ваши отношения. Потому что этот человек делает или являет свое послушание вам не ради того, что вы говорите, не ради вашего авторитетного положения, даже не ради того, как вы выглядите или каких-то симпатий. Потому что это послушание приходит изнутри, а не из ума. Но есть еще вот эта неуверенность. А вдруг? Поэтому людям гораздо проще, я имею в виду рожденным свыше, сфокусировать внимание на себя и авторитетом оказывать контроль. Я не хочу обсуждать это направление, Бог им судья, но культ личности никогда ни к чему хорошему не приводил. А создать культ личности проще всего. Достаточно сказать одну фразу: «Слушай сюда». И все. Не слушай его, а слушай сюда. И все. Ни в осуждении, ни обвинении. Потому что в большинстве случаев людьми, стоящими здесь, управляют желание не потерять этого человека, сохранить его. Иногда это желание попадает в крайности, и из крайности начинают действия, которые, в общем-то, создают культ личности. Поэтому это не из плохих намерений, и это не дьявол, это просто недостаток мудрости и желание сохранить, которое вошло в крайность и создает культ личности. Итак, жизнь – это плод духа жизни, который проявляется в форме разнообразных благословений. Иисус говорит: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, имели Бога, имели Его участие, имели Его проявление, и чтобы это было вам доступно с избытком». Вы скажете: «Брат Олег, а зачем мне с избытком? Вдруг меня это исполнит?» Но Писание тут же дает ответ. Ныне ваш избыток? Ныне ваш избыток с какой целью? Чтобы восполнять чей-то недостаток. В общем-то, этим и должны руководствоваться наставники, этим и должны руководствоваться зрелые в Боге. Они не должны этим избытком ходить и складывать его в карманы, и, знаете, набивать эти банки, мешки. Я беру условно, конечно, все. Ныне ваш избыток Бога в вас, чтобы восполнять чей-то недостаток. Не фокусируя их внимание на вас, а фокусируя внимание на того, от кого у вас избыток. И помогая им входить в принятие того же избытка, который есть у вас. Это реально, это абсолютно реально. Да, я согласен, нам нужно учиться. Мало того, что мы выросли в обществе, в котором все было построено на культе личности человека. Так в какой-то степени мы и попали в разные, не буду говорить во что, которые тоже связаны с культом личности. Бог ревнитель. И я в том числе, как служитель, огромно осознаю, насколько мне нужно быть аккуратным в вопросе, на кого и на что направлять фокус внимания. Ни в коем случае не хочу фокус внимания на меня. Поэтому, когда меня спрашивают: «Брат Олег, а вы можете поделиться своим опытом?» В большинстве случаев я всегда отвечаю: «Мой опыт вам не нужен. Вам нужен стандарт и образец, данный Богом». Все. Потому что мой опыт не безупречен. Мой опыт наполнен ошибками. Мой опыт нуждался в милости Божьей. И постоянном покаянии. Ну, какой опыт вы хотите приобретать? Вам он нужен, такой опыт? Нет, конечно. Поэтому лучше все-таки брать стандарт и образец. И проходя его опыт, который также будет нуждаться все равно с вашей стороны, в отношении вас, в милости, в покаянии. Но вы знаете, что это истинный образец. Поэтому также отходите от культа личности. Проявляйте уважение, почтение к духовным наставникам. Но всегда держите альфа и омегой только одну личность. Это для вашего пользы. Иисус сказал: только во мне вы найдете покой душам вашим. Не найдете вы покой своей душе в каком-то человеке. Возможно, сегодня он вам симпатизирует, и сегодня вы готовы слушать его с открытым ртом. А потом вы что-то заметите, он сделал не то. Потом он вам не подал руку, потом он вас не обнял, а потом, может, за вас не помолился. А потом еще что-то потом. И все. Поэтому, если вы приходите на служение, чтобы послушать его, у вас уже проблема. Определитесь, вы приходите на богослужение или на человекослужение. А если на богослужение, то слушайте дух. Если на человека служение, ну, вас надолго не хватит. Вы создаете такой же культ личности, как и в любой другой религиозной организации, где только объекты подменяют картинками. Да и вся разница. Здесь живая картинка, а там она не движется. Ну, в общем-то, подход один и тот же. Никто не ожидает от Бога, все ожидают от человека. Будьте очень внимательны к тому, что вы слышите. Я не буду торопиться, потому что и не буду стараться быстро давать этот материал, так как я в своем духе очень чувствую, насколько Бог хочет жить через нас, а не быть просто в нас. Он как живая личность, но никак не радуется тому, что мы довольны тем, что Он в нас. Потому что мы просто довольны тем, что Он в нас. А Он хочет являть Себя через нас. А мы можем довольствоваться знанием, что Он в нас. А Он не довольствуется знанием, что Он в нас. Он хочет являть Себя. Я верю, что Дух Святой поможет нам в этом. Поможет нам это. Что мы будем использовать для себя как направляющее? Как направляющее? У нас уже есть ключи к пониманию настоящего темы. У нас уже есть и направляющие к пониманию настоящей темы. Если вы действительно хотите, чтобы Бог жил через вас, жил, я сейчас говорю жил, не был в вас, а жил через вас, то есть то, зачем вам придется постоянно, я бы сказал постоянно, это значит ежедневно, следить и использовать это, то, о чем мы будем сейчас говорить, в соответствии с Его волей. Вы скажете, брат Олег, вы так сказали, как будто уже наложили ограничения на нас. В вашем уме любое действие жизни всегда рассматривается как ограничение. Именно по причине наличия мудрости земной, душевной, бесовской, отношение наших к жизни больше связано как к большой сковородке, на которую надо сесть, вам стало больно, вы сказали, о, я чувствую, что я живой. Либо ущипните меня, потому что что-то все спокойно. То есть вот это, знаете, мазохистское отношение к окружению привело к тому, что если тишина, то мы ищем лужу с грязью. Ну, чтобы, знаете, окунулся, вот все, вот как-то вот, знаете, жизнь налаживается. Вы стоите как поросенок, и жизнь налаживается. Да не жизнь налаживается. Опять это есть влияние мудрости земной. Я не раз замечал, что после причастия у меня появляется какой-то странный поток мыслей. Ну, странный, вы примерно догадываетесь, какой. Казалось бы, вот до причастия. Ну, какой-то я штиль. Почему я штиль? Ну, опять-таки, я говорю, что я каюсь. Я стремлюсь к тому, чтобы каяться и сильно не затягиваться какими-то вещами. Но я заметил для себя, что как только я совершу причастие и все соответствующие молитвы к нему, сразу начинается вот это какое-то давление, которое вот толкает меня на что-то сказать, что-то сделать, где-то прореагировать жестко по отношению к кому-то. Я знаю, что это провокация, которая направлена на то, чтобы то состояние, которое даровало мне тело и кровь Иисуса, чтобы снова привести его к. Я прекрасно понимаю, что это вот это давление мудрости земной, душевной, бесовской, которое провоцирует меня снова и снова поставить сопротивление для жизни. Вы сами можете за этим понаблюдать. Просто понаблюдать за тем, что начинает происходить в вашем уме после того, как вы приняли причастие, или как вы реагируете на что-то происходящее вокруг вас после того, как вы приняли причастие. Там начинаются повышения голоса, какие-то резкие ответы и какие-то... В общем, заповедь любви начинает нарушаться. Каемся? Конечно, каемся. Не останавливаемся? Да, идем. Мы хотим, чтобы Бог жил через нас. Поэтому слушайте внимательно, я даю вам ключевую фразу. Она же есть мудрость Божия, представленная Духом Божьим и записанная в книге «Притчи». 18 глава, 22 стих. Жизнь и смерть. Когда вы читаете этот стих, там говорится смерть и жизнь, но я не хочу смерть ставить первой. Да, возможно, для нерожденных свыше она первая. Поэтому Соломон, будучи нерожденным свыше, поставил ее первой. Но Бог первый, а не смерть первая. Поэтому я всегда читаю именно так. Жизнь и смерть. Так вот, когда мы знаем, что Бог есть жизнь, когда мы знаем, что жизнь – это не пребывание человека на земле, это явление Бога, Творца через свое творение, а мы говорим именно о рожденных свыше, то, естественно, сам этот стих, он обретает абсолютно другой смысл или направление, или значение. А учитывая, что мы с вами говорим о желании Бога жить через человека, то этот стих, он обретает уже ключевую форму. Жизнь и смерть или проявление Бога и проявление дьявола во власти или приводится в действие языка. Или слов, сказанных вслух. И давайте для этого я дам еще один стих из Писания, чтобы закрепить в целом направление жизни. Вот как это же сказано пророчески, духом пророческим, через царя Давида. Святой, или Бог, живет среди славословия Израиля. Жизнь и смерть во власти, или приводится в действие, активируются, становятся очевидны, начинают проявляться через слова, сказанные вслух. Я более чем уверен, что ум, при том, когда такое слышит, говорит, да ладно, бросьте. Какая разница, что я говорю? Какая разница? Печально, что я такие высказывания слышу от рожденных свыше. В принципе, я-то знаю цель этих высказываний. Я вам скажу цель этих высказываний. Когда рожденный свыше начинает несерьезно или неосознанно относиться к тому, что он говорит вслух, то со временем это отношение начинает переключаться. Он пока вот так относится ко всему, что он говорит в течение дня. Потом это же отношение начинает переноситься на его молитвы. На его молитвенную жизнь. А потом это же отношение переносится на ту молитву, которая называется покаяние. В результате. Вот этой тенденции он ставит под сомнение, а рожден ли он свыше. Это стратегия, это цель. Потому что если написано «жизнь и смерть во власти языка», то что вы по этому поводу думаете, не играет никакой роли. Согласны вы с этим, не согласны, не играет никакой роли. Это да и аминь. Нам это открыто, а уже как мы к этому отнесемся, это выбор. Но у этого выбора, по-моему, очень четкие последствия. Жизнь и смерть. Кто-то скажет, брат Олег, но я не думаю, что Бог допустит. Ну, давайте так, он и не допускает. Это выбор. И для того, чтобы вы увидели, что это ваш выбор, и вам не в чем Бога винить. Если вам не нравится, что вас окружает, и чем наполняется, что вокруг вас, то это ваш выбор. Потому что Бог хочет жить через вас. Если вы хотите немножко узнать о проявлениях Бога, то почитайте «Качество любви». Если вы хотите узнать немножко о проявлении Бога, то прочитайте «Бытие 1». Второзаконие, 28 глава, с 1 по 14 стих. Если вы хотите немножко узнать о проявлениях Бога, то прочитайте Бытие 1 и 2 главы. А также некоторые главы из пророка Исаия, где будет жить ягненок и ребенок играться над норою Аспида. Если вы хотите немножко узнать о проявлении Бога. Проявление Бога никогда не бывает незамеченным. Проявление Бога никогда не является партизанским. Ну, нету так, чтобы Бог есть, и он не ограничен, а проявлений нет. Так не бывает. Вот в этом есть особенность Бога живого, что жизнь невозможно скрыть, если она на свободе. Если она на свободе. Брат Олег, ну как тогда можно жизнь ограничить? Давай возьмем так. Так же, как и дать ей свободу. Жизнь и смерть во власти или приводится в действие, высвобождается, дается движение во власти слов, сказанных вслух. А теперь я прочитаю ряд стихов из Писания, которые, ну, возможно, для кого-то действительно авторитет, а для кого-то скажут, ну, а вы придираетесь, вы лишаете нас вообще благодати. Послушайте, я не лишаю вас благодати, и вас никто не лишает благодати. Но благодать это не делаю, что хочу, с кем хочу, когда хочу, не говорю, говорю, что хочу, когда хочу и что хочу. Нет, благодать это предоставленная Богом возможность войти в Его волю и жить так, как будто вы никогда не грешили. Но войти в Его волю и жить так, как вы никогда не грешили, без Его воли в устах у вас не получится. Потому что принять и не жить – это существовать. Давайте почитаем некоторые стихи из Писания. Пусть Дух Святой поможет нам закрепиться в той мудрости, которую мы будем слышать. Притча 17 глава 27 стих говорит так. Разумный или тот, кто руководствуется мудростью Божией, воздержан в словах своих. Послушайте, воздержан это не значит молчит. Просто он не говорит то, что идет вразрез с волей Божией. Как вы думаете, а почему он не говорит то, что идет вразрез с волей Божией? Потому что он боится пастора. Потому что он боится лидера, боится жены, боится мужа, боится детей. Почему он не говорит то, что идет вразрез с волей Божьей? Потому что он хочет видеть его проявление. Знаете, когда вы хотите видеть действия, свободные, открытые действия какого-то человека в отношении себя, вы лишнего слова не скажете. Вы очень внимательны к своим словам, чтобы ни в коем случае как-то ну, не поставить ограничения на свободу его действий. Это особенно ярко видно, знаете, когда первый раз встречаются парень и девушка. Они настолько, настолько аккуратны в том, что они произносят, что даже иногда чересчур. Чересчур. И все. Поэтому создают такое обманчивое состояние. Чересчур. Чересчур. Разумный или тот, кто руководствуется мудростью, воздержан, нетороплив, не поспешен в словах своих. А то, что он говорит в соответствии с волей того, в отношении кого он хочет видеть проявление. Давайте возьмем книги из книги Иакова. 1 глава, 19 стих. «Братья мои, возлюбленные». Конечно, он говорит об участниках завета, в нашем случае о рожденных свыше. «Всякий человек», и на это делается ударение, «всякий рожденный свыше человек». Мы пока именно эту группу людей обозначаем. «Да будет скор на слышание и медленный на слова». Медленный на гнев. Почему в данном случае он так выставляет? Потому что если вы скоры на слова, то вы не контролируете, вы не обращаете внимания, что выходит из вас. И вполне возможно, то, что выходит, выходит из мудрости земной. И накладывает отпечаток на вашу, или накладывает отпечаток на ограничение Бога вокруг вас. Давайте я внесу еще более радикальное утверждение. Когда я сказал слово «существуйте», Дух Божий сказал, это я вижу в огромном, исходя из той милости, которую он проявляет в отношении рожденных свыше. Если учитывать, что жизнь и смерть, а я сказал, существую, то вы понимаете, что я смягчил саму ситуацию. То есть человек либо живет, либо даже имея жизнь, умирает. Вы скажете, брат Олег, ну как можно, имея жизнь, умирать? Можно, имея жить, двигаться в сторону смерти. Писание говорит, что если я даже пойду долиной смертной тени. Заметьте, при этом Господь пастырь его. Даже при том, что Господь пастырь его, он прется в долину смертной тени. И Писание говорит, есть пути, которые кажутся вам прямые, но конец их смерти. При этом человек рожден свыше. Потом мы удивляемся, почему с кем-то из рожденных свыше происходит то-то, потому что он туда движется. Брат Олег, ну подождите, но с ним же Бог. Да, только он его закрыл в темницу. Да, только он не дает ему возможность проявляться. Да, только он наложил на него ограничения. Да, только он поставил сопротивление для его свободы. Не Бог это сделал, он это сделал. Давайте прочитаем следующую мудрость. Притчи 10 глава 19 по 21 стих. При многословии, давайте я сразу обозначу, когда вы произносите слова вслух и невнимательны к тому, что вы говорите, не миновать греха. Давайте для себя сразу обозначим. Слово «грех» имеет здесь вполне конкретное определение. Не миновать всего того, что идет вразрез воли Божией. К чему ведет то, что идет вразрез воли Божией? К смерти. Почему Бог ненавидит смерть? Потому что Бог есть жизнь. Почему Бог хочет жить через свой народ? Потому что Он не хочет, чтобы они умирали. Ну, логическую видите цепочку? Потому что для нас жить – это не умирать. Вот и все. Если вы живете, и Бог живет через вас, то вы живете. Если Бог живет через вас, то вы живете, то вы не умрете. Потому что Бог живет. При многословии не миновать греха, а сдерживающие уста свои. Послушайте меня внимательно. Сдерживающие – это не вот это положение. Это не сдерживание, это закрытый рот. Вы не можете сдерживать свои уста, как только волей Божией. Это и есть сдерживание. Это и есть не говорить все подряд. Это и есть сдерживание. Не говорить все подряд, а говорить только волю Божию. Поэтому здесь так и говорится. А говорящий волю Божью устами своими разумен. Отборное серебро язык праведного или говорящего волю Божию. Сердце же нечестивых ничтожно. Уста праведного или говорящего волю Божию пасут или привлекают, обращают внимание многих. А глупые умирают от недостатка мудрости, потому что говорят глупость. Давайте возьмем еще из книги Иакова стих, 1 глава, 26 стих, там говорится, если кто из вас думает, здесь пока не говорится, уже собирается быть, но хочет быть, думает, что он благочестив, здесь даже уже анализ представлен. Если вы сидите, думаете, так, я благочестив, или я правильно поступаю. Вы даете оценку своим словам. И не обуздывает волей Божьей уста свои. Слышите? Но обольщает тем самым сердце свое, у того пустое благочестие. Если человек не обуздывает свои уста волей Божьей, то значит, он обуздывает свои уста воли дьявола. Вот и весь расклад. Возьмем еще один стих. Притчи, 10 глава, 19 стих. При многословии, мы уже говорили это, не миновать греха. Мы уже читали это. Берем следующее. Притчи 29.20. Видел ли ты человека опрометчивого или невнимательного к словам, которые он произносит вслух? На глупого больше надежды, нежели на него. О, послушайте. Брат, какая разница, что я говорю? А тут нет среди вас рожденного свыше младенца. Ну, в смысле глупого. Я лучше с ним буду иметь отношение. Теперь прочитаем слова Иисуса, сказанные им и записанные через апостола Матфея в Евангелии от Матфея, 12 глава, 26 стих. «Говорю же вам», это он обращается к участникам Завета и дает очень жесткое наставление, что за всякое это за какое? Это за каждое произнесенное вслух слово, праздное слово. Здесь праздное слово. За всякое произнесенное вслух праздное слово. Что такое праздное слово? Праздное слово – это идущее вразрез с волей Божьей слова. Давайте так и прочитаем. Говорю же вам, что за всякое произнесенное вслух слово, идущее вразрез с волей Божьей, какое не скажут люди, дадут они ответ в день суда. За каждое. За каждое. А как вы думаете, почему? Почему здесь вот такой прям наезжающий вызов? Потому что каждое слово, идущее вразрез волю Божию, угашает жизнь, накладывает сопротивление на жизнь, мешает Богу проявляться через вас. Причина не вас, послушайте. Основная причина, почему такие радикальные заявления есть, не то, что, знаете, вот вы такие плохие, и Бог ищет возможности вас немножко отшлепать. Основная причина, что Бог хочет жить через вас. Потому что если Он не будет жить через вас, вы, имея Его, идете по смерти. Вот почему Бог ревнует о том, чтобы жить. Не потому что ему нравится вам говорить слова, которые тюкают вас в темечко. Поверьте, это 100%. Рожденные свыше иногда настолько подсаживаются на словесный мазохизм. О, скажите нам что-нибудь угрожающее. Скажите пугающее что-то нам. О, вот это брат молодец, хорошо говорит. Прямо аж зажал их в перчатку. Послушайте, это духовный мазохизм и не больше. Если Бог что-то жестко говорит, это лишь потому, что Он хочет жить. Он хочет являть себя. Он хочет, чтобы рожденные свыше стали свидетелями Его славы, а не знающие о Нем, но живущие как мертвые. Вот что печально. Рожденные свыше подсели на этот, знаете, своего рода аппликатор колючий. Давайте прочитаем еще один стих. Псалом 33. Читаем 13-14 стих. Хочет ли человек, никто никого заставлять не будет. Хочет ли человек жить? Знаете, хороший вопрос к мертвому. Ты хочешь жить? Это... Он уже побежал, он хочет жить. Послушайте, этот вопрос бы не звучал так, если бы рожденные свыше, имеющие жизнь внутри себя, существовали и двигались к смерти. Потому здесь стоит так вопрос. Ребята, так вы хотите жить? Так вы хотите жить? Так вы хотите, чтобы Бог жил и вы жили? Хотите? И любит ли долгоденствие? А это есть плод Бога. Чтобы видеть благо. Ну, неужели не его проявление? Благ Господь и благ всегда, во всем и ко всем. Удерживая язык свой от зла. Подождите, что такое зло в контексте Писания? Это все, что идет вразрез воли Божией. Удерживая язык свой от всего, что идет вразрез с волей Божьей. и уста свои от коварных слов. То есть это того же самого красавца. Итак, смерть и жизнь. В нашем случае жизнь и смерть. Проявление Бога, его движение и наполнение всего, что вокруг рожденного свыше, и проявление дьявола, его влияние и его силы, приводится в действие словами уст, сказанных вслух. И дальше написано в мудрости Божией: и любящие или мудро применяющие слова, сказанные вслух, вкусят от плода его. От кого? От кого его? От того, кому дадут свободу действий. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Кому дадите свободу, тот и будет проявляться. Кого выпустите, тот и будет двигаться. Дьявол проделал огромную работу, чтобы рожденные свыше, как свет миру, относились к тому, что выходит из их уст, ну, как к чему-то информационному. Ну, я сказал. Какая разница, что я сказал? Да вообще разницы не сказал. Так а зачем вы тогда людей подводите к тому, чтобы они каялись? Если вы считаете, что слова ничего не весят и ничего не значат, то зачем вы их ведете к покаянию? Получается лицемерие какое-то. Мы говорим, что слова ничего не весят, ничего не значат. Но вы их ведете к тому, чтобы они признали Иисуса своим Спасителем и Господом. Хотя в вашем представлении слова ничего не весят и ничего не значат. Получается какая-то укладочка. Получается какой-то человек с двоящимися мыслями, который, естественно, не будет ни тверд во всех путях своих. Ну и, в общем-то, от Господа ему тоже ничего не будет, так как в большинстве случаев он не дает ему свободы, а дает свободу кому-то другому. И потом эти люди говорят: вы знаете, это Бог допустил, Бог хочет меня чему-то научить. И когда им говоришь: ты знаешь, ты Бога держишь в темнице. О нет, в моей жизни Бог не может быть в темнице. На служение хожу, на молитвенное собрание хожу, Библию читаю, перед едой молюсь. Вы можете еще этот список дополнить разными своими действиями, которые важны, мы не сказали, не важны. Но при этом все, что вы говорите вслух, всегда идет вразрез с волей Божией. Получается, все это вы делаете ради того, чтобы просто выглядеть в глазах людей в большинстве случаев, ну, такими, как они. Вы делаете это не для его. Вы делаете это для них. Вы делаете то, что важно для них, но не то, что важно для его. Потому что касается их, они вас почитают. Что касается их, они садят вас в первые ряды. Что касается их, почет. А Бога в вашей жизни? Йок. Он есть, он в вас. Но проявляться не может. Не может. Поэтому вам приходится про него всем рассказывать. Потому что его не видно. Поэтому приходится всех убеждать: нет, Бог со мной, слушайте сюда. Знаете, если вы надели красивый пиджак или свитер, вам не нужно никого убеждать. Они смотрят и радуются. Знаете, если вы сделали красивую прическу, вам не нужно никого убеждать. Видите, как они реагируют. Если вы сделали смешную прическу, вам и спрашивать не надо. Но рожденным свыше удалось спрятать Бога. А потом они хоть всех убеждают, что с ними Бог. Послушайте, но Бог сам самодостаточный, чтобы представить себя. Он не нуждается в нас, чтобы представить себя. Единственное, что на сегодняшний день он хочет, чтобы его выпустили на свободу. Просто выпустили. И я вам дал уже направляющую, первую направляющую, мы потом продолжим это завтра, первую направляющую. Начните всегда и везде говорить только Его волю. Если вы что-то говорите вразрез с Его волей, вы даете свободу для действий кому-то другому. Вы не находитесь в подвисшем состоянии. Вы либо принимаете от Бога, либо принимаете от дьявола. В этом есть ваша особенность. И в этом есть ваша особенность. Потому что вы не просто существо, подобно всем остальным творениям, которое вот есть, доживает, доползает. Нет, вы по образу и подобию того, от кого вы произошли. И печально, что рожденные свыше, осознавая, что они произошли от Бога, подражают дьяволу. И продолжают говорить то, что он говорит им говорить, и делать то, что он говорит им делать. Это печально. Я хочу сейчас с вами провести вас в молитве покаяния. Мы продолжим на следующей встрече. И как Дух Святой поведет, так и пойдем. Вот. Потому что тема еще не закончена. Еще раз обозначу. Как сказал Дух Божий. Бог хочет жить через свой народ, чтобы его народ жил. И пока Бог не живет, его народ существует. Как дать возможность Богу жить? В первую очередь, снять с него ограничения, а именно убрать все то, что в словах идет вразрез воли Божьей. Давайте попросим Бога прощения. Воля Божия представлена в Библии, в тех обетованиях, в той мудрости, в которой здесь записано. И если Он сказал, что ранами Его вы исцелились, то какое вы имеете право говорить, что вы больной? И вообще, это храм Духа Святого или ваша собственность? Если вы у Духа Святого забираете его собственность, то вы вор. И если вы начинаете к своему телу относиться так, как к своему, при том, что оно куплено дорогой ценой, то вы забираете это у Господа. И разговор, конечно, будет не очень приятный потом впоследствии. Если это собственность Иисуса, а это собственность Иисуса, то, пожалуйста, не говорите и старайтесь не делать ничего в отношении тела, что идет вразрез воли Божией. Начните хотя бы не говорить. Вот хотя бы не говорите. Это нелегко. Я не сказал, что это легко. Нелегко говорить плечу, что ты исцеленный, когда оно болит. Но если вы даже потом его помажете мазью, то лучше сначала скажите, что оно исцеленное, а потом помажете мазью. Потому что если вы скажете, что все, это бесполезно, это на погоду уже крутит, все, то даже мазь вам не поможет. Но вы вызываете на себя судью. На судью праведного, нелицеприятного. Потому что вы разоряете храм Господень. А кто разорит храм Господень, тот будет наказан. Я взял только маленький фрагмент того, где вам лучше исправить свое исповедание. Учитывая, что это храм Духа Святого, это тело, то говорите на него волю Божию. Это тело нуждается также в вашем молитвенном служении, как и в целом ваше окружение. И на него тоже нужно возлагать руки, на него тоже надо говорить вернейшее пророческое слово. Но если на него говорить вернейшее пророческое слово, а потом лепите все подряд, то, знаете, не хочу сказать, что вы от дьявола, но вы просто позволяете дьяволу это тело приводить в недееспособность. Я верю, что Дух Святой прольет свет и даст вам необходимую мудрость. Но вначале хочу вас повести в покаяние, как Дух Святой мне сказал. Это не снимет с вас свободу дальнейших исповеданий. Вы можете выйти, вы можете послушать этот материал, потом своим языком продолжить. Писание говорит, если ты замыслил худое, то положи руку на уста свои. Если ты хочешь сказать что-то нехорошее, то положи уста на уста свои, руку. Либо скажи волю Божию. Даже если по факту это не соответствует истине. Но мы говорим истину, чтобы изменять факты, а не подтверждать. Давайте поблагодарим Бога и попросим у Него прощения. Давайте, пусть живет. Знаете, живи. Живи. Но вначале давайте снимем с него ограничения. И вам придется это делать, и Дух Святой подскажет вам, где, в чем, в какой сфере, еще какие ограничения наложены. Мы попросим, чтобы он нам подсказал это, чтобы не было этих ограничений. Да, Отец, мы приступаем к престолу Твоей благодати. Мы приступаем, как Твои дети, которые любят Тебя и хотят творить волю Твою. Отец, мы выбираем путь жизни, который приготовил Ты. Мы выбираем задание, которое приготовил Ты. Мы выбираем Тебя. И мы просим Тебя, Отец, прости во имя Иисуса всякое слово и всякие действия, идущие вразрез с Твоей волей. Отец, я каюсь во имя Господа Иисуса. И я верю. И с благодарением принимаю, что Господь Иисус, будучи верен и праведен, прощает и кровь Его очищает от всякого греха. Я принимаю свое прощение с благодарением во имя Иисуса и разрушаю все последствия каждого слова и каждого действия, идущего вразрез с волей Божией во имя Иисуса. Не моя воля, но Твой Отец да будет. Я принимаю решение творить волю Божию, говорить волю Божию во всякое время и на всяком месте. И прошу Тебя, Отец, Духом Твоим, направляй меня, веди меня, обличай меня, наставляй меня на волю Твою во всякое время, на всяком месте. Я хочу творить волю Твою. Используй мои уста как инструмент творения Твоей воли. Твоей воли. Отец, да буду я устами Твоими, а тело мое да будет телом Твоим. Спасибо Тебе, Отец, за эту огромную честь, за эту огромную возможность творить волю Твою. И я принимаю с благодарением, что уже не я живу, но Дух Господа да живет через меня, и я живу в нем во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за это слово, наставление, мудрость и за обличение. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас обратиться от худых путей своих и стать на стези правды ради имени Твоего. Мы принимаем это как дар во имя Иисуса. Также благодарим Тебя за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни во исполнение Твоей воли. И берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с семени веры урожай для Твоей славы да будет во имя Иисуса. А Тебя с нас связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Дух Твой помогает каждому из них говорить только волю Божию во всякое время и на всяком месте во имя Иисуса. Аминь.